Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Исследуем эту тему, чтобы все-таки знать, какое же христианство должно быть, какие его параметры, какие его характеристики, чтобы у нас с вами была возможность сравнить то христианство, в котором мы с вами находимся, то христианство, которое внутри каждого из нас. Оно вообще соответствует библейским канонам. Мы по этим параметрам, мы как бы вписываем в это христианство или нет? Я думаю, что это очень важно знать. Узнать в момент, извините, когда предстанем пред лицом Божьим на суд и узнать, что наше христианство было совсем не таким, это будет очень и очень неприятно. Поэтому пока есть возможность у нас сегодня сравнить наше христианство с тем, каким оно должно быть, да, я считаю, что это благословенная возможность узнать заранее, сравнить заранее и сделать выводы для себя заранее. Значит, мы с вами продолжаем вот эту тему, и сегодня я хотел бы поговорить с вами по поводу довольно известного и часто употребляемого места Писания, да, это 1 Коринфянам 13 глава. Сейчас я коротенько, чуть-чуть просто как бы напомню, да, что там написано. Потом я вернусь к этому месту Писания, мы будем уже подробно с вами рассуждать. Вы помните, здесь написано, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу горы передвигать, но не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Ну, дальше перечисление идет, что такое любовь, четкие, точные характеристики. Так вот, прежде чем мы будем говорить с вами на эту тему, я хотел бы предварительно, да, это первое послание Коринфянам, 13 глава, а я хотел бы с вами сначала немножечко порассуждать над некоторыми текстами, которые записаны в 1 Коринфянам 12 главы, то есть предыдущая глава. Когда-то есть такая тема, когда-то я ее с вами проводил, я думаю, даже здесь на YouTube она есть. Она называется «О дарах духовных». И я там с вами говорил о, ну, буквально так вот, 12 глава, 1 послание Коринфянам, 13 и 14. Каждый стих, слово в слово, я там с вами это дело разбирал. Кому интересно, можете набрать вот в поисковике в YouTube «О дарах духовных», но именно Александр Тарасенко набрать, потому что, ну, есть и другие люди, которые говорят на эту тему. Значит, я сейчас там это не буду все читать, да, повторять. И прежде чем говорить о первое послание Коринфянам 13 главы о любви, да, которая должна быть у нас, у каждого христианина, я сначала хочу как бы поговорить именно немножечко и по текстам 1 послания Коринфянам 12 главы. В первом тексте 12 главы написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Для многих слово «духовные дары» – это дары духа. Знаете, вот мы сразу начинаем торопиться объяснять, да, не пытаясь задуматься. Духовных с маленькой буквы написано. Духовный человек с маленькой буквы. Поступайте по духу с маленькой буквы. У нас почему-то тут, знаете, в голове какая-то загвоздка. Тут ошибка, это переводчики, они неправильно написали. Я вам хочу сказать, я поражаюсь, насколько Писание правильно переведено. Пусть там слово не в слово, но смысл сохранен. И, как говорится, большая благодарность им, переводчикам. Пусть даже кто-то там говорит, это типа православные переводили. Я говорю, тем более благодарность им, что православные так сумели перевести Библию. Я полностью удовлетворен и восхищен их переводом. То, что мы не понимаем, это дело не в переводе, это дело, будем, проблема внутри нас, в нашем сознании. К сожалению, как я вчера говорил, мы прошли такую обработку мозгов, такую оптимизацию нашего ума, да, такое чипирование, что мы сегодня имеем глаза, но не видим, имеем уши, но не слышим. Мы не понимаем вообще то, что мы с вами читаем. И вот, говоря на эту тему о дарах духовных, я хотел бы, значит, с вами вот на чем остановиться. Павел пишет, что есть некие дары духовные. Ну, дары — это вот, знаете, у нас слово дар, типа подарок, это вот Бог дал, да. Я вам скажу чуть, ну пусть будет, не посчитайте, что это я вот тут сижу и, как говорится, умничаю, да. Я, чтобы было для вас более понятно, говорю о выражении дарах, о слове дарах, да, как о способностях. Не хочу вас, братья, оставить в неведении и о способностях духовных. Почему я так говорю? Ну, если вы помните, я вам еще прочитаю 4 по 11 текст этой же самой 12 главы. А дальше, если вы внимательно читаете Библию, да, не перескакивайте с одного места на другое, ничего не пропускаете, то вы обратите внимание, что там дальше идет, что церковь — это как тело. Тело состоит из многих членов, что между членами должна быть какая-то взаимосвязь. Там даже написано, что все мы крестились в одно тело. Обратите внимание, мы крестились в одно тело, то есть, другими словами говоря, что это за выражение? Что значит креститься в одно тело? Мы вот люди разные, да? Разные национальности, разного образования, разного воспитания уровня, да? Мы разные люди, ну, во всех отношениях двух одинаковых нет. И вот как нам, придя в одну церковь, настолько сродниться, настолько сплотиться, настолько объединиться, чтобы это вот была настолько слаженная работа вот этого церковного механизма, как наше тело. Вот у нас нет в теле того, чтобы рука спорила там с глазом или говорила: я тебе сейчас не буду вынимать занозу, потому что ты там на моей руке что-то усмотрела, осуждала меня, да, или осуждал меня глаз, да. Здесь нет вообще никакой борьбы между членами тела. Здесь нет никакого противоречия, никаких споров, никаких превозношений, да. Здесь абсолютная гармоничная слаженность, где все делают одно какое-то дело, да, одну какую-то работу, для того, чтобы всему телу, всем членам тела было хорошо. И только когда я забочусь об одном члене тела, а он обо мне, и мы так все друг о друге, да, то получается, что все мы сплочены настолько, что здесь нет никакой борьбы, нет никакого сопротивления, здесь все сглажено, и благодаря этому организм наш целостен, да, и здоров. И вот это сравнение, мы крестились в одно тело, оно как бы говорит о том, что если церковь не, а заметьте, на эту тему мы даже разговоров не ведем, что мы крестились в одно тело, в какое? Чтобы между нами не было то какой национальности, чтобы нас, между нами не было, кто образован, кто не образован, кто нужен церкви, кто не нужен, от кого есть польза в церкви, от кого нет, и только обуза для церкви, да. Есть добрые, есть хорошие. У нас вот эта дележка, да, есть, присутствует. И о чем она говорит? Что мы даже не понимаем, что значит креститься в одно тело. Креститься в одно тело – это креститься в монолит, где все одно во Христе Иисусе. Я бы вам перевел еще одну такую мысль. Что такое бракосочетание? Ну, бракосочетание – это вообще обряд, я так скажу. А что такое вообще брак? Когда два человека вступают в брак. Это крещение, обратите внимание, в одно тело, да будет двое одно тело. Крестится не для того, чтобы размножаться, потому что если, ну, размножение — это такое дело не от нас зависящее, кроме как говорится, некоторого удовольствия кое-кому. Но в брак люди вступают, вернее, так сказать, должны вступать для того, чтобы слиться душам настолько гармонично, настолько стать едиными, да, вот как Христос говорит, я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца. Я чуть перефразирую. Слышавшие меня, считайте, что слышали и моего Отца. Между нами нет никакого различия. Это называется еще, кажется, в Ефесянам написано «тайна отца и сына». Что это за тайна? Вот как две личности могут настолько гармонично сочетаться, настолько быть близкими, родными, чтобы между ними никакого противоречия не было, никакая искорка не проскакивала. Вот это для нас тайна. Тайна, которую мы можем и должны, обязаны познавать. Это не тайна, которую никто никогда не узнает. Это тайна, которую мы не знаем в силу нашего нежелания знать. Так вот, мы крестимся в одно тело. И если между нами есть такое, кто-то кого-то пренебрегает, кто-то над кем-то превозносится, кто-то принадлежит какой-то там пасторской свите. Знаете, вот есть, как говорится, президент в стране, есть президентская рать, там все, которые примазались к этому престолу, да, вот так и в церкви бывает, группировки бывают, там, кто за кого, кто против кого, да, там споры, там где-то жадность, кто-то кого-то обделил, кто-то кого-то недолюбит, кто-то кого-то вообще, как говорится, раздражает. Я вам должен сказать, к сожалению, это все присутствует, это говорит о том, что мы не христиане, что мы вообще неправильно крестились в принципе. Есть еще одно выражение крещения, обещание Богу жить доброй совестью. То есть мы крестимся, заметьте, обещая Богу, что с этого момента будем жить так, что моя совесть меня ни за что не будет осуждать. И опять задаю вопрос. Кто из нас так крестился, кто из нас помнит это обещание, если ему хотя бы его напоминали, или он это запомнил? И кто теперь так живет каждый день, чтобы совесть его ни за что не осуждала? Вот задайте себе такой вопрос. Вы помните этот момент? Вы обещали или даже не обещали? Но живете ли вы так? И если вы не обещали, а вам не объяснили, и вы этого не знали, и только сегодня для вас наступил момент прозрения, момент истины, да? Так я задаю вопрос, так чему же вас там учили? Правильному крещению, чтобы это было не по православному невенечкам, а с полным погружением и с полной помпой, да? А еще ведь написано, неужели не знаете, что все мы крестившиеся крестились в смерть его? Имеется в виду смерть для греха. И я задаю вопрос, скажите, почему в церкви споры, почему разногласия, почему касты есть, почему недолюбливание есть, почему обиды есть, почему раздражение есть, почему зависть есть? А это признак наличия греха. Обида – грех, зависть – грех, раздражение – грех. Властолюбие – грех. А мы же с этим не боремся. Обратите внимание, мы с вами не крестились в смерть его, потому что мы даже не знаем, что это такое, как креститься в смерть. В смерть для греха мы крестились. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Почему? Я распял плоть со страстями и похотями. Я крестился. Во мне нет вот того, чего хотел бы видеть во мне сатана. И мы крестимся в его смерть. Придите ко мне и научитесь у меня, чтобы вы так жили и так говорили. Вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Родитесь свыше, чтобы лукавый не прикасался к вам. Вот что значит креститься в смерть его. Если мы крестимся, чтобы наша совесть после крещения ни за что не осуждала, это те же самые слова, та же самая мысль, только немножечко другими словами. Суть та же самая. Мы крестимся в смерть для греха. И если мы крестимся в смерть для греха, то Только в таком случае мы можем, я уже так скажу, ну, вроде два раза, три раза там креститься не надо, тут один смысл. Только после этого мы уже можем креститься, извините, это такой оборот речи я использую, в одно тело. Слово креститься, умирая для греха, каждый для своего индивидуального, да, мы можем объединиться с вами в одно тело. Я не буду завидовать вам, вы не будете подозревать меня, вы не будете воспринимать чьих-то клевет против меня, я не буду воспринимать чьих-то клевет против вас. Мы любим друг друга, и нас не разбить. Это то состояние, которое было в первой христианской церкви. Помните, да? У всех одно было сердце, одна душа, вот чтобы и ни у кого ничего не было своего там личного, да? Все было общее. Все были единодушно вместе, заметьте, единая душа, единый организм, единый дух, единая сплоченная любовь. Все. Вот во что мы с вами как бы должны были креститься. И мне хотелось бы вас еще раз спросить, кто из нас в какой церкви крестился вот это крещение. Да, у нас заходит разговор, надо быть крещенным Святым Духом. Надо. Так слово «крестить Святым Духом», он будет сильнее меня, помните, Иоанн говорит, да? Он будет крестить вас Духом Святым. Что такое крестить Духом Святым? Дух Святой, когда обличает, он как бы говорит, заметьте, он не крестит, он говорит мне, чтобы я крестился, но говорит именно о крещении, о распятии. Дух Святой, когда обличает, он как бы говорит, что ты делаешь. Это не гоже, это не по-христиански и даже не по-человечески. Ты от этого должен избавиться. А как? Крести, возьми крест и следуй за мной. Крести, распни, умертви, не слушай, не покоряйся этому пороку. Вот к чему нас призывает Господь. Умирая для греха, мы только после этого, муж и жена могут между собою быть двое, одна плоть, как и написано. Это цель людей, которые вступают в брак. Если бы мы эти вещи понимали, мы бы и в семьях были совсем другие, да? Мы бы и в церкви были бы другие. Мы бы были действительно грозное войско. Страх и трепет для окружающих народов, потому что сила Божья бы настолько пребывала среди нас, что все остальные, как говорится, дрожали и трепетали, потому что Бог бы сильно, могущественно действовал через нас. А то, что сегодня там кто-то говорит о дарах духовных, о крещении Духом Святым, о говорении на иных языках, я говорю, это просто, знаете, так вот по телевизору, обратите внимание, всегда показывают, как мы беснуемся, как мы там, знаете, в полуобморочном состоянии вихляемся, стоим, как мы падаем, как мы пену испускаем, там видимость такая, знаете, вот создается, что вроде бы что-то происходит, но для людей неверующих это что-то такое странное, это что-то такое непонятное, особенно когда видят, знаете, полуобморочное состояние вот этих людей. Это совсем не то, к чему нас призывает Господь. Так вот, теперь ближе, как говорится, к делу, да? Еще раз напоминаю, не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных или о способностях духовных. Для чего я перед этим вот это сейчас говорил? После того, как описывается, какие дары есть в церкви, кому Бог их дает, да? Дальше речь идет, до конца главы идет речь о церковном теле, где написано, не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или нога там какому-то другому члену тела. Наоборот, там описывается, что менее слабые члены тела, о них больше попечения, ну, как бы от более таких важных и сильных членов тела. Для чего я это сейчас вам говорю? Павел пишет о каких-то способностях духовных. я вам говорил, духовные дары или духовные способности – это разумные, это мудрые, это те, которые даны для того, чтобы какую-то пользу принести церкви. Обратите внимание, в первую очередь церкви какую-то помощь, какую-то пользу принести. А потом уже вот с 4 текста написаны такие слова. Дары различные, но Дух, обратите внимание, с большой буквы, один и тот же. Дальше, служения. Вот смотрите, дары, способности, и вот теперь еще слово служения. Где? Ну, в церкви. Служения различные, а Господь один и тот же. И действия, заметьте, способности, дары, служения, действия. Это синонимы, одного, которые говорят об одном и том же самом смысле. И действия различные. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Значит, заметьте, Бог производит вот эти дары, или способности, или служения, или действия. Да и Он дает, от Него это исходит. А каким образом Он дает? Через что? Через какие инструменты? Это производится через работу Святого Духа. И заметьте, Дух и духовный человек. Только если говорится о Духе Божьем, то с большой буквы. Если о Духе человеческом, то с маленькой буквы. И я вам уже говорил, Дух Божий, Дух Святой, Дух благодати. Тут речь идет о Духе, о разуме Божьем. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Разум Божий и разум наш, они как бы связаны через работу вот этого Духа, который у нас называется Святой Дух. Смотрите, дары различны, но Дух один и тот же. О чем вот эти слова? О каком одном духе идет речь? Дух Святой научит, наставит, обличит, там утешит, да? О чем эта речь как бы идет? Дух Святой научит, обличит, то есть другими словами, поможет человеку исправиться. Дух Святой, он потому святым и называется, что он, главная его работа, освятить человека, избавить его от греха. Теперь смотрите, дары различные. Ну вот я такой пример сделаю. У руки, или у рук наших, да, способности, ну не такие, как у глаза. Глаз видит, рука может взять, поднять что-то, да. У служения или дар у ног ходить, перемещать наше тело, да? У сердца дар кровь качать, у разума, у нашего мозга дар какой? Управлять всеми процессами, которые происходят в нашем теле. Ухом мы слышим, носом мы чувствуем запах, языком ощущаем вкус. Вы видите? А что значит, а дух один и тот же? А здесь нет духа превозношения, а здесь нет духа спора, а здесь нет духа обиды, недовольства или эгоизма. Дух один и тот же – это дух любви, дух милосердия, дух сострадания, дух заботы. Это я сейчас говорю, Дух Святой вот этому духу нас учит. И потому эти дары называются или способности духовные, разумные, полезные для пользы кого или чего? Тела Христова, церкви. Служения различные, а Господь один и тот же. Опять о чем речь? Что если у кого-то есть какие-то дары, и они действительно духовные, а эти дары даются только духовным предварительно людям. Что значит Дух один и тот же, Господь один и тот же, Бог один и тот же? Что между, ну, допустим, там, у кого-то из вас там дар пророчества, у кого-то мудрости, у кого-то знания, у кого-то исцеления, у кого-то вера, у кого-то чудотворения. никогда мы не вступим в противоборство друг с другом. Никогда не будем спорить, никогда не будем выяснять, кто из нас больше в Царстве Небесном. Мы друг друга дополняем, обогащаем, заботясь друг о друге. Вот что значит дух один и тот же. Когда пророк, у кого-то, ну я уже так говорю, считается кто-то пророком, а кто-то мудростью обладает, да? И между ними начинается спор, я вам прямо сразу говорю. Или борьба за власть, борьба за деньги, борьба за превосходство, да? Когда мы начинаем выяснять отношения, то вы, люди, глядя на нас, можете сразу ставить на нас крест. Никто из нас не обладает ни мудростью, ни каким другим там даром, пусть исцелений, чудотворений, да? Это о чем говорит? Если мы между собой не имеем любви, если мы спорим и превозносимся, ругаемся, делимся, мы вообще не крестились в одно тело. Мы вообще друг друга не дополняем и не обогащаем, мы просто друг друга готовы съесть. Я надеюсь, вы меня правильно поняли, да? Крестимся в одно тело, чтобы в каждом члене тела, у кого какое там дарование, у кого, я имею в виду, у кого какого члена тела, да, мы крестимся, и один дух, дух любви, дух заботы, дух сострадания, помощи, любви, да, вот он один дух, который нас всех объединяет. Фактически дары духовные, дары разумные, они даются только разумным людям, людям освященным, людям, которые достигли любви. То есть 12 глава 1 послания Коринфянам, она говорит, что не все имеют эти дары, не через всех Бог действует в одинаковой степени, что это только особо одаренные духовные люди, которым Бог дает вот эту силу. И то не всем, и то не все, и не в одинаковой степени. То есть одному дает одно, другому другое, там, ну, в зависимости, так будем говорить, по способности, да, по уровню духовности, в зависимости от этого Бог дает. Но это отдельные люди. И теперь я хочу с вами прочитать вот эти тексты с 4 по 11. Значит, дары различные, но дух один и тот же. Служения различные, Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. На какую пользу? Ну, я пример приведу. Тут стоит, наверное, давайте дочитаю, да? Одному дается, вот проявление духа, да, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Обратите внимание, ему с большой буквы написано. Это не то, что вот вы просите, что Бог дал. И дал вот именно вот этот дар. Это в корне неправильно. Бог сам видит, кто более духовный, тому и дается дар духовный. Но Бог сам смотрит, кому дать, кому не дать. Почему? А да, если он кому-то дает, так он знает, что это будет на пользу. А если он кому-то не дает, то он знает, что если ему дать, то это будет во вред. Так вот, остановимся на этих словах. Каждому дается проявление духа на пользу. Ну вот пример приведу. слово мудрости. Если Бог мне дал слово мудрости, теперь я с вами спорю, теперь я вас всех перебиваю, потому что у меня дар мудрости, а у вас дар глупости, да? Я задаю вопрос, какая польза с точки зрения объединения нас в одно тело? Какая польза будет? Я с вами спорю, вы со мной спорите. Я вас оскорбляю, унижаю, говорю, у вас не хватает ума, да? А вы мне говорите, а ты уж совсем, как говорится, с ума сошел от своей гордыни. Заметьте, это способствует разделению. Это то, что у нас и есть сегодня. Если у кого-то есть какой-то дар, кто-то что-то там начал понимать, и он начинает спорить, от этого больше вреда, нежели пользы. Другому слово знание. Ну, мудрость это больше так, как говорится, с жизнью связано. Понимать процессы, которые происходят, разбираться в людях, в их психологии, понимать дух человека, знать, что сказать или не сказать, сколько сказать, как там обойти острый угол, как расположить человека к себе. Обратите внимание, это слово мудрости, которое дается духом. Другому слово знание, какого знания? Вот понимать Писание, знать, что написано. Знать, что за буквой закона, какой дух закона. Это надо знать. И смотрите, вот одному знание есть, допустим, да? А другому слово мудрости. Хотя я вам честно скажу, по сути, если я не знаю Писания, я не могу быть мудрым. Если я мудрый, то я понимаю, имею дар знания. Я правильно понимаю Писание. Но я вам уже просто привожу такие примеры. У нас же есть те люди, которые претендуют, что у меня знание, а у того мудрость. И этот со знанием правильным якобы, да, а тот с мудростью правильной якобы. Начинает лбами сталкиваться и спорить, кто больше. Так вот, смотрите. Если я имею слово знание, то какая польза, действительное слово знание, то я понимаю текст, я понимаю, как каждый текст относится к каждой ситуации, к каждому человеку в данный момент. Я знаю, как применить это слово, чтобы вот то, что между нами возникло, допустим, споры и разногласия, как это, ну, будем говорить, ликвидировать, как это утихомирить, да. И заметьте, если я знаю Писание, но, это я говорю, если я знаю Писание, я так считаю, но я с людьми спорю, и мое знание вносит только на распри между нами, то я задаю вопрос, знание ли это от Бога, дар ли это духовный от Бога, если из-за этого знания между нами споры, разногласия и разделения. Если слово мудрости дано мне, опять подчеркиваю, если. Но с этой мудростью я ругаюсь и спорю, то я задаю вопрос, какая польза для нас, для церкви, чтобы мы были одним телом, а никакой. Чем больше вот таких претендентов умников, тем больше споров, разделений и никакого единения нет. Вы знаете, почему в церкви нет, ну будем так говорить, свободы слова, да? Почему нет возможности просто задавать вопросы, рассуждать, размышлять? Во-первых, мы таковые люди по своей натуре, что, как говорится, да, кому что, как говорится, извините, сбрело в голову, то я считаю истиной, да? Если дать возможность говорить, мы тут такого наговорим, мы до такого договоримся, что потом вообще, как говорится, разбежимся во все стороны. Поэтому у нас нет церкви. Я не говорю, что это хорошо сейчас или плохо, да, я просто констатирую факт. У нас нет в церкви возможности говорить свободно, потому что мы не умеем пользоваться свободой, да и не знаем, что такое свобода, и не знаем, что такое истина. Мы будем говорить, как обычные люди, будем в словопрениях принимать участие. Я говорю, словопрение, слово переть, да, наезжать друг на друга. И пастырь сказать так, чтобы было единство, закрыли все рот и всем запрещено говорить. Все. Проповедь сказали, вопросы не задаются после проповеди. Спели, помолились и быстренько по домам. А то тут сейчас начнут рассуждать. Где рассуждение, там кончается, как говорится, вы знаете чем, разделениями, спорами, потому что мы не духовные, дары у нас не духовные, а претензии у нас, что значит, горделивые и настоящие. То есть, смотрите, все дары даются на пользу для сплочения, для единения, для любви, для заботы друг о друге. Вот какая польза и вот какие дары. Теперь дальше. Иному вера. Это тоже дар Божий. Только вера это не в смысле, я вот верю, я верю. Знаете, любим мы сильно на горло нажимать, да. Я вот, у меня вера. Во что у тебя вера? Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность не видим. То есть, заметьте, вера – это целеустремленность к тем идеалам, которые перед нами христианами стоят. Вера – это целеустремленность. Вера – это неотступность. Вера – это позиция. Это железобетон. Вы поняли, да? Я не колеблюсь в той цели, которая поставлена Богом передо мною. Я не ветер переменного направления, я не флюгер, который по ветру все время крутится. Противостойте дьяволу твердой верой, помните, да? Так вот обратите внимание, чтобы быть твердым и непоколебимым, надо быть убежденным, не верующим, а убежденным. Я часто сам говорю, когда меня спрашивают, Саша, ты верующий? Я говорю, нет. Как неверующий, ты же все время с Библией своей носишься, да? А я говорю, я убежденный, это большая разница. Так вот, дар Святого Духа, вера. И заметьте, это тоже дар. Я помню, как-то был там, ну, я и с пятидесятниками, с харизматами часто пересекался, меня приглашали в собрание, ну, и когда-то был у пятидесятников, говорил проповедь, всем понравилось. Все были в восторге. Ну, я там не говорил про иные языки, я не пытался их там перевоспитывать. То есть я говорил на такую тему, которая для них, для всех была приемлема. И кто-то подошел ко мне, так люди окружили меня и спрашивает, брат, а ты крещен Святым Духом? А я говорю, каким духом? Ну как, ты говоришь на иных языках? Я говорю, нет. Ну как же, брат, так вот, вроде бы ты там что-то знаешь, так мы даже восхищение от тебя, а ты не крещен Святым Духом. А я говорю, а что значит креститься Святым Духом? А вот, надо говорить на иных языках. Я говорю, а вы читали, да, о дарах духовных? Иному иные языки. Ну я так уже, знаете, не стал трогать его языки. Говорю, вот вам дар иного языка дан. Я мог бы, конечно, сказать, какая польза в общении твоего языка. Заметьте, если человек пришел, иностранец, к нам в собрание, и на меня, допустим, или на вас Бог излил вот этот дар говорения на языке вот этого человека, на иностранном языке, не на языке тарабарщины. И я ему объяснил, и он понял, и присоединился. И я ему рассказал, как говорится, достигать единства и взаимопонимания. Вот она польза. Он пришел, до него дошло, он понял, он к этому, значит, он это уразумел. Он к нам присоединился, он знает, какое место занять. Вот она польза. Я задаю вопрос, какая польза? Это я уже сейчас говорю, так какая польза от говорения на иных языках? И когда он говорит, я ему говорю, ну вот вы говорите на иных языках. Ну якобы, я так промолчал, да, не уточнял. Якобы вот у вас такой дар. Я говорю, вот смотрите, есть крещение Святым Духом. Тут же не один дар, да, а слово мудрости, другому слово знание. И тут все стоят как бы и говорят, слушай, а вообще правильно человек рассуждает. Ну, у тебя, говорит, дар, или у нас там всех, дар говорения на иных языках. А у него же дар мудрости, а у него же дар знания, кто-то сказал там, говорит, так у него же и дар веры, обратите внимание, какая позиция, какая целеустремленность, как он на это настроен, заострен, да? И все успокоились. Я оказался тоже крещенным Святым Духом среди пятидесятников. Хотя это слово крещение Святым Духом, крещение мудростью, такого нет вообще выражения в Библии. Это так придумали. Я крещен Духом, в смысле как, на что Дух Святой указывает, что грех, я его крещу, я его распинаю. То есть, другими словами, умерщвляя свою плотскую природу, я становлюсь способным слышать голос Святого Духа. А слушая и слыша голос Святого Духа и повинуясь Ему, я начинаю видеть, понимать, что происходит в жизни, как это понимает Бог. Постепенно, не сразу, не все и не вместе. Но я в процессе этого. Поэтому Бог не крестит мудростью. Бог крестит меня, указывая на мой грех и говоря мне, чтобы я перестал это делать. Переставая делать, распиная плоть со страстями и похотями, я освящаюсь, я умнею, я становлюсь мудрее. И это уже результат крещения моего. Крещение, я крещусь в смерть для греха. А результат будет слово мудрости, слово знания, вера и так далее. Так вот, смотрите. От мудрости, если она мудрость, если она не ругается, не спорит, не превозносится над другими, да, не властно, есть польза в церкви от мудрости? Конечно. Если среди нас есть человек, обладающий мудростью, который может утихомирить нас, разбушевавшихся, то польза, обратите внимание, во-первых, это человек духовный, во-вторых, у него действительно духовный дар, потому что он сам духовный, а в-третьих, он так сказал, он так разложил все по полочкам, что и я перестал спорить, и вы перестали спорить, и я раскаялся, и вы раскаялись, и мы примирились, и между нами настал мир. Вот она польза от этого дара. Или так объяснить слово и так применить его к ситуации, чтобы мы перестали ругаться, чтобы мы объединились. Иному вера. Ну вот обратите внимание, какая польза от веры. Я уже сказал, вера. Она имеет цель перед собой, и она имеет, знает средства достижения этой цели. Это целеустремленность, как я сказал, это неотступность. Так вот, смотрите, какая польза от веры? Если я настроен, я сейчас скажу вот это, чуть-чуть забегу как бы наперед, да. Первое послание Коринфянам, 13 глава, вы помните, я уже там чуть-чуть зачитал вам, если я и тем обладаю, и то знаю, и вот такая у меня сила есть, да, а любви не имею, то я ничто в глазах Бога и в глазах неба. Теперь обратите внимание, вера же есть осуществление ожидаемого. К чему мы стремимся? К говорению на языках? Или все-таки у нас должно быть стремление к святости? А святость это вообще, если я стремлюсь к святости, то есть я уничтожаю в себе все негативное, то я же становлюсь добрым и любящим человеком. Цель у нас, вот святость, праведность, точнее сказать, любовь. Потому что любовь, она не грешит. Любовь, там нет проявления никакого зла. Праведность – это только праведное, правильное, доброе проявляется мною. Цель, неотступная цель достигнуть любви – это и есть вот эта твердая непреклонная вера. Если я на это настроен, если у меня есть для этого все аргументы, все доводы, какая польза будет от меня в церкви? Во-первых, пример хороший. Во-вторых, у меня позиция есть. Я не провоцируюсь никаким искушением. Во-вторых, если во мне любовь, со мной трудно поспорить. И я буду миротворцем среди вас. Ну, это я говорю, если, да? Вот какая польза от веры. А вот то, что я веру, как некоторые иногда слушаю, думаю, ну что, веру, а не верю. Ну, вот этот, знаете, вот этот фанатизм, он иногда, как говорится, и речь нашу искажает. Я веру в одно, другое, я веру в другое. Они пока не договариваются, но когда сядут они вместе, то от этой веры только вред. Они друг с другом копья ломают, друг на друге. Они готовы мечом, саблей голову снести друг другу. Они спорят, они ругаются, они обижаются, они раздражаются. Далее смотрите. Иному дары исцеления. А какая польза от дара исцеления для, ну, для тела церкви? Ну, я так хочу сказать. Пока учтите, здесь написано иному, то есть это не все могут этим обладать. А иному, то есть кого Бог усматривает, тому он и дает. И теперь вопрос такой, какая польза от дара исцеления? Ну, если кто-то страдает, кстати, хочу сказать вам такую вещь, что, помните, ну, там, языки – это знамение для неверующих. И вообще любое чудо – это знамение для неверующих. А почему знамение? Они неверующие, они еще Бога не знают, а вот чудо – это не то, что ответ на все вопросы жизни. Но для него это явное проявление невидимого Бога, и у него появляется вера к Богу, расположение. Ну, а дальше он идет уже чему-то учиться, заметьте. А для верующих пророчество. Не исцеление, не чудотворение, не язык знамением является, да? А заметьте, пророчество. А что значит пророчество? Я вчера немножко говорил. Объяснить текст Писания. Разъяснить, разжевать, сделать его удобоваримым, чтобы человек понял, что за этим словом, какой смысл. Если он что-то понимает по-своему, неправильно, и до него Бог не может достучаться, тот, кто может проречь, кто понимает глубже, дальше, тоньше, да, это слово, который может на примерах разжевать вот это слово, что человек скажет, ой, а я, значит, не понимал. Вот сегодня до меня это дошло. Да? Так вот, к чему я это говорю? Что вот этот дар, да, того же пророчества, это проречь, объяснить, сделать Слово Божие доступным пониманию. Так вот, смотрите, говоря о пользе, дар исцеления, какую пользу принесет в церкви? Ну, кто-то примыкает, кому-то надо вот это исцеление, ну, чтобы вера его укрепилась, пусть по-детски, пусть вот на его начальном пути. Да, это надо. Человека это сближает. Сила Божья проявляется, мы видим это, эту силу, и мы видим проявление силы Божьей. Это укрепляет, что невидимый Бог вот в таких видимых проявлениях себя открывает. Далее, если кого-то Бог исцеляет, ну так тут же сразу, во-первых, человек перестал страдать. Я почему заговорил, что для неверующих это знамение должно быть какое-то чудодейственное, да? А для верующих пророчество. Почему? Если я уже уверовал, если я верующий, то тут вопрос об исцелении уже такой, знаете, довольно-довольно растяжимый. Кто не понимает, ты ему не объяснишь, он там долго будет, пока дойдет до его сознания, он там умрет. Его надо исцелить, чтобы поддержать его веру и приблизить его к Богу и к церкви. А если я в церкви и болею, то вы помните, да, 5 глава это, Иакова, да, послание Иакова. Кто болен, пусть призовут пресвитеров, помажут елеем его, помните, во имя Господне. А там дальше идет, что исцеление произойдет, заметьте, через что? Признавайтесь друг пред другом в проступках, чтобы исцелиться. А почему не возложить руки и сказать, брат, встань и ходи? Если он в церкви находится и грешит, и не молится об исцелении, Бог не исцеляет, то ему надо пророчество. Какое? Проречь, дорогой мой. А ты подумал вообще, в каком ты состоянии, духовном или бездуховном? Какие у тебя отношения там в семье, с женой или с мужем, с детьми? А какие у тебя отношения в церкви между братьями и сестрами? А ведешь ли ты нормальный образ жизни? А может, ты объедаешься? А может, ты там тайком еще что делаешь? Обратите внимание, если человек уже верующий, он в церкви, он заболел, тут нет, как говорится, вариантов, да? Ну что, кто-то пришел, сказал, там, возложил руки, встань и ходи, или прозри, или там, если был глухой, да будут уши твои теперь отныне открыты, да? Тут, обратите внимание, пророчество. Какое? У тебя есть грех, ты в нем не раскаиваешься, он разделил тебя с Богом, Бог тебя не слышит, и поэтому, если ты будешь упорствовать, ты умрешь. И потому там написано, признавайтесь друг при другом, чтобы исцелиться. Так я задаю вопрос. Вы слышите, почему духовным людям дается духовный дар? Если я духовный, и мне дан дар исцеления, а заметьте, все дары на пользу даются, и я прихожу к какому-то человеку, или там он пришел в церковь, а он такой закоснелый грешник, не раскаивается в грехах, а я стану во имя Господнецкого, брат, встань и ходи, и он, будучи парализованным, встал и пошел, что этот брат поймет? Надо каяться в грехах? Нет. Далее, надо себя смирять и распинать свой грех? Нет. Он еще нос задерет и будет ходить, меня Бог исцелил, в отличие от вас. Он начнет упрекать, начнет унижать, будет превозноситься. Я задаю вопрос, какая польза церкви для того, чтобы церковь стала единым монолитом? А никакой, вред будет. Поэтому дары духовные даются духовным людям, которые понимают, будет ли на пользу кому исцеление. Если для неверующего, для подкрепления веры, для приближения его к Богу, польза есть. Если верующий, который упорствует в грехе, и его исцелить, чтобы он опять пошел выпивать или пошел опять жену бить, допустим, да, то я бы сказал, польза будет, чтобы он был парализованный. Уж извините, так говорю, да, просто чтобы было понятно. Я не за это, я не желаю никому там зла, да, но просто вот Бог исцелил какого-то человека, да, он пошел, пьет, продолжает пить, продолжает наркоманить, продолжает дебоши устраивать. Я думаю, вы понимаете, какая польза и что это за исцеление было. Иному чудотворению. Опять, чудотворение в церкви надо? Нет. А для того, чтобы привлечь кого-то в церковь надо? Да, польза есть? Есть. Иному пророчество. Я уже еще раз повторюсь, пророчество – это не обязательно только вот события, даты, цифры, года, периоды. Да? Так говорит Господь, там через год будет то-то, то-то пророк. Обычно это вот так, знаете, да? Пророки, какие сегодня есть, я их тоже всех, ну, всех не всех, но многих видел живьем и слушал их пророчество. Через год ты будешь миллионером. Через год этот человек стал банкротом. Другому. Так говорит Господь, у тебя там будет скоро ребенок. Уже 20 с лишним лет, как ребенка нет и не предвидится. Ты будешь великим миссионером. Вот это, знаете, Уж извините, некрасиво говорить, что ему в голову моча какая бьет. Вот первый раз в жизни видит человека. Выходит на сцене стоит почти вся церковь, да? И он, вот так знаете, то ли с пальца, то ли от потолка, то ли от мочи, которая в голову ударила, вот это вот городит. Что такое пророчество? Помните, да, в Откровении свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества, помните, да? Что такое пророчество? Способность прорекать то, что другие люди не понимают. Ну, я пример приведу. Вот человек говорит, делами закона не оправдается никакая плоть. Он понимает, что вообще делать ничего не надо. Вы понимаете, да? Но тут написано не то, что делать не надо, потому что вера без дел мертва. А что дела закона, это когда, вот закон говорит там, принеси жертву. Мужской пол должен 3 раза в году явиться пред лицо Божье, да? Обрезание там должно быть. И что я хочу сказать? Вот, дела закона. Закон говорит, что делать. Закон относится до плоти. Что надо сделать физически, там, руками, ногами, прийти куда там и какое-то там сделать действие, да? Вот это называется дело закона. Так вот, если я не убиваю дело закона, закон гласит, не убивай, я не убиваю. Я выполнил дело закона. Но Христос говорит, но если ты внутри там ненавидишь, обижен, не прощаешь, да, человека, то ты человека-убийца. Дух убийца внутри тебя сидит. Поэтому написано, делами закона не оправдается никакая плоть. Если внутренность не поменялась, неважно, что ты делаешь из предписаний закона внешне, внутри, по сути, у тебя и дух прелюбодеяния, и дух убийства, ненависти, и чего хочешь. Зависть не спасется, если внутренность не освятилась, если сердце не изменилось, разум не обновился, и я живу вот всем вот этим грязным и злым, да, не спасется делами закона. А вера, что такое вера? А вера ведь это связано с моим умом. А вера это связано уже с моим сердцем, с моим внутренним, уже не физическим, а как бы духовным содержимым. Вера. Я вникаю, я размышляю, я слышу, я понимаю. Я теперь в соответствии с тем, что понимаю, меняю образ жизни. Меняется мой внутренний мир. И вот этим я буду спасаться. Или как в другом месте написано, благодатью вы спасены. Ну, у нас объяснение. Благодать – это незаслуженная милость, это любовь Божия, и мы будем спасены, независимо от того, что мы делаем, по милости, по благодати Божьей. И я как бы, извините уже, прорекаю. Дела закона – это когда мы внешне что-то исполняем, а внутри у нас нет никаких перемен. Тот же дух, который нас побуждал внешне делать преступление, он остался внутри. Вот это я прорекаю. Прорекаю скрытый смысл, которого кто-то не понимает. Я как бы говорю, что я вроде бы как бы пророк. Но я еще раз говорю, я не претендую быть пророком, я просто вникаю. Вот что-то открывается, я вам просто об этом говорю. А это в Библии называется прорекать. Открывать. И как я вчера говорил, да, пророки, которые ветхозаветние, да, мы читаем их и мы видим там редко, где написано событие, год, что произойдет, там наперед предсказываются события. А в основном пророк прорекает Израилю, в каком состоянии они находятся, хорошо это или плохо, и что им будет, и чем они кончат. Поэтому пророчество, есть от него польза в церкви. Но если вот это кто забеременеет, кто станет миллионером, ну извините, тут вообще никакой пользы для сплочения церкви нет. Это просто, я не знаю, отсебятина какая-то. А вот если прорекать, раскрывать смысл, делать его доступным пониманию для каждого верующего в церкви, да? Чтобы человек понял, что хорошо, что плохо, какой смысл в каждом слове, чтобы человек понял, осознал, понял и исправился, избавился от чего-то, от какой-то фарисейщины, допустим, формалистики, да? Если он станет настоящим, искренним, потому что что-то понял, потому что ему было, как говорится, проречено, объяснено, растолковано, разжевано, да, и он станет другим человеком, более добрым, более покладистым, то это будет способствовать нашему единению в церкви, что мы будем сращиваться в одно тело. Теперь смотрите, это я сейчас для чего говорю, что эти дары только отдельным людям дается, только тем, кто духовные. И теперь смотрите. Когда мы будем читать с вами 1 Коринфянам 13 главу, то вы поймете, что прежде чем получить вот эти дары, люди должны были быть духовными и должны были научиться настоящей истинной божественной любви, которая описывается в 13 главе. И только после этого вот этим отдельным людям Бог дает вот эти отдельные дары. По своему усмотрению, уделяя как ему угодно. А кто не стремится к любви, а к этому все должны стремиться. Это цель, это смысл христианства. Если у нас вот этой цели нету, то я задаю вопрос, какие же мы с вами христиане? Признаком христианства является святость или праведность, или более точно, я считаю, это святость, праведность. У нас, знаете, тоже такие толкования. Святость, святой человек, это какой? Отделенный. Ну, от чего отделенный? Ну, взяли бы, сказали, от греха. Нет, отделенный. Это вот отделенный, это как бы Богом обособленный. Это Бог как бы его там чем-то, не знаю, таким особенным одарил. Отделенный так от греха. И ничего другого. А потом он уже, да, он отличается от других. Теперь смотрите, пророчество, извиняюсь, еще один дар. Различие духов. Различение духов. Что это такое? Мне приходилось смотреть, присутствовать, видеть своими глазами, слышать своими ушами. В тех церквах, где вот это дар различия духов. Если кто-то, ну, вот пастор считается, что у него дух правильный, безошибочный. Если кто-то говорит, брат, ты вот нам вот так вот прочитал, а я вот тут вот читаю, а тут вот написано, вот есть тексты, которые о другом, об обратном говорят. И тут же на этого пастыря сходит дар различия духов, а какой? Если ты не согласен со мной, в тебе бес. А если в тебе бес, то должен быть дар и знание бесов. Дальше вообще начинаются странные вещи. Дар различия духов, вот тот, который, на который кто-то претендует сегодня и в церквах, да, он довольно странный. Церковь правильная, пастырь безошибочный. Все, что сказал, это от самого Бога. Неважно что, хоть и глупость. И кто не согласен, значит, тут же дар различия духов, в тебе бес. То есть в церкви Бог, в пастыре Бог, в каждом слове истина в последней инстанции. Кто не согласен, даже если это на основании Библии, в тебе бес. Вот это называется дар различия духов. Вы поняли, да? Ты ведь со мной не согласен, тебе бес. Почему? А потому что во мне Бог. Ты кому-то что-то сказал, какое-то мнение не такое, как мне нравилось, бес. А теперь я хочу сказать, что такое дар различия духов. На самом деле, я вам должен сказать, вот есть люди лукавые, но они же не говорят, у них же тут нету бирочки, как говорится, на пиджаке или на платье, что я лукавый или лукавая я. Есть лукавые, есть хитрые, есть шпионы, есть предатели, есть формалисты, есть фанатики, да? Есть, говорит, одно, или, как говорят, пишет одно, 3 за умом помечает, а то и 15 за умом помечает, да? И вот это понять дух человека, дар различия духов. За каждым словом стоят умыслы, стоят помыслы, стоят намерения. Человек говорит не всегда прямо, не всегда открыто, не всегда искренне. Он что-то где-то намекает, где-то что-то недосказывает. Но так старается делать, чтобы никто ничего не понял. То заметьте, чтобы понять дух, имеется в виду, что внутри человека. Это то, о чем я вам говорю. И говорил, насколько это полезно. Вот представьте, если вы знаете помыслы человеческие, с вами кто-то разговаривает, что-то говорит вслух, а вы понимаете, что, какой смысл он вкладывает, к чему он это говорит и какую цель перед собой ставит. Вот человек приходит в церковь, якобы, мне Бог вот открыл что-то, вот мне Бог побуждает вам это говорить. Так вот, человек, который имеет настоящий дар различения духов, да, он может видеть, что да, этот человек искренне говорит. А вот этот человек гордец. И никакой Бог его не побуждает это говорить. Это он так понял, это он так уверовал, что это от Бога. Это он так считает, что это надо говорить людям. И он будет на своем настаивать. Он будет спорить, он будет ругаться, он будет превозноситься, он будет производить разделение в церкви. Так вот, тот, кто обладает вот этим даром, он сразу видит, что это человек гордый, заносчивый. Тот человек сам не понимает, что в нем. Этот человек видит. А вот этот человек хочет как бы служить, ну, нести служение в церкви, не потому, что он любит людей, а потому, что хочет сделать карьеру. А вот этот человек пришел в церковь, и был когда-то вопрос у него: братья и сестры, мне интересно, там гуманитарку вам дают там за границей? Да, дают. Ну тогда я к вам приду, да. Ну, кто-то прямо скажет, кто-то так, кто чуть умнее, криво скажет, да. Но цель у него примазаться каким-то благом. Кто-то хочет через церковь же в Америку там выезжают, да, в землю обетованную или обетованную, да. Он тоже приходит в церковь, он тоже туда, потом на Америку. У него цель на Америку, понимаете, да? Вот такой у него дух. То те, которые обладают даром различения духов, они как бы читают мысли этих людей. Ну, кто-то скажет, никто не знает, что внутри человека, это только Бог знает, он один сердцеведец. Я говорю, вы меня извините, не торопитесь сильно широко раскрывать рот и что-то о чем-то говорить. В Библии написано, от избытка сердца говорят уста. Вы думаете, человек что-то сказал просто так? Да нет, у него внутри было, и вот это таким, как говорится, образом вылезло наружу. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Только мы узнаем явно, когда уже все совершилось, и мы говорим, вот если бы мы знали. То, что становится явным когда-то, до этого тайно совершалось в духе человека. В духе, ну это и в разуме тут я имею в виду, и в сердце, в духе, то есть в нематериальной субстанции нашего естества. Так вот, я хочу сказать, когда мы внутри что-то там, как говорится, строим ковы, плетем сети, силки, какие-то планы у нас есть, да, духовный человек, он читает мысли этого человека. И заранее подойдет к этому человеку и скажет, брат, извини, как ты думаешь, вот такие вот помыслы, вот такие стремления, хорошо это или плохо? То есть он ему начнет в любви намекать, чтобы он понял, что он не тем занимается. Если человек упорствует, этот человек духовный, может церковь заранее предупредить и сказать, проповедь будет на эту тему или еще что-то. Это не в смысле там осуждать, борьба там начинается. Нет, дать людям знания, дать информацию, чтобы люди потом на эту провокацию не поддались. Ну, естественно, вопрос, а как научиться различать дух другого человека? Человек, который не знает, помните, есть выражение, не знаете, какого вы, вставляя одно слово, сами. Какого вы духа? Если я не понимаю, что во мне происходит, я не понимаю, потому что я не вникаю в себя. О чем написано, и что истинные христиане должны делать. Скажите, как я пойму, о чем человек сейчас думает, о чем говорит его взгляд, вот эта мимика лица, вот эти вздохи, взмахи рукой, о чем это все говорит в другом человеке? Если я себя не понимаю, что в моем духе происходит? Я вроде бы за Бога, а вообще на самом деле я карьеру хочу сделать. Я вроде бы за благость, за доброту, за любовь, а вообще-то я хочу жить за счет вас, допустим. То есть вот мои настоящие, как говорится, помыслы. Когда я слушаю кого-то, кто-то что-то там говорит, и я махаю рукой, как-то вздыхаю, смотрю там, знаете, как говорится, под потолок, мучусь. Когда я вникаю в себя, я начинаю понимать, вот оно, недовольство, вот оно, несогласие, вот оно, как проявляется. Вздох, взгляд, мимика, поведение, поза человека, да? Это все внутри есть. Оно наружу вылазит. А я, если в себе этого не вижу, как я увижу другого человека? Как я пойму? Я, честно скажу, если бы у меня была возможность сейчас пойти учиться на психолога, я бы сказал, зачем она мне надо? Вот это ваша психология. У меня психология совершенно иная, не по вашим учебникам, не знающим авторов, которые не знают Бога. У меня психология совсем другая. Я понимаю помыслы, я понимаю, откуда они выходят, я понимаю, как они развиваются, к чему они ведут, к чему они скрываются, и когда и как они откроются. Я понимаю, как еще в помыслах человека можно заставить задуматься и измениться. Если я имею дар различия духов, я знаю, как повлиять на человека, как его утихомирить. Я знаю, как, в каком духе задать вопрос, какой вопрос, чтобы ну, хотя бы он закрыл рот, перестал спорить и ругаться. Я могу его, зная его внутренний мир, могу загнать его в угол, он не поймет, что я его загнал. Я культурно спрошу. Он начнет пыкать и мыкать, и в конце концов закроет рот. А закроет рот, может быть, даст Бог, включится сознание. Я знаю, как на него повлиять, чтобы он вообще расположился. Чтобы он перестал со мной ругаться, перестал спорить, перестал клеветать на меня. Да? Заметьте, польза мне самому от этого есть. Тут и разговора даже не может быть. Польза, причем неоспоримая, есть. А если я, видя это в людях, уж извините, что я так говорю, вот если я там, да, вот себя как бы использую, да, ну, если я или кто-то, пусть из вас, обладает даром различия духов, настоящим даром, понимая внутренний мир другого человека, скрытый от глаз и ушей, если я понимаю, я же могу это знание использовать, чтобы человеку помочь. А от этого польза есть? Есть. Если я ему не могу помочь в силу того, что он упирается и не хочет понять, да? Так у меня же еще есть еще, как говорится, ну, он не понимает, я уже думаю, я молюсь, как с другой стороны какой-то дойти, чтобы до него все-таки донести. Ну, допустим, я не могу донести, но я знаю, что он, какие ковы строит, чем, какие его мотивы, какие его побуждения. Я ведь могу на эту тему говорить проповедь, я могу людей предупредить, чтобы вот не произошло вот это дележка это, да, споры, разногласия. Польза будет для сплочения, обязательно. Иному разные, вот тоже такой момент, да. Мы вот в одной церкви, ну, говорю, мы там верующие, в церкви, где иные языки, как говорится, имеют место, да. Люди верят, люди к этому стремятся, да, разные языки. Я задаю вопрос, сидят в собрании украинцы или белорусы, или русские, или латыши, или англичане, допустим, да? Скажите, какая польза от того, что кто-то заговорил, ну, среди своего народа, среди людей, говорящих на одном языке, что я начинаю какую-то нести тарабарщину на каком-то непонятном для всех языке? Вы понимаете, если человек духовный, и дар у него духовный, разумный, то духовный человек скажет, какая польза от вот этой тарабарщины. Лучше сказать, как Павел пишет, два слова на понятном языке, чем уйму на непонятном. Но непонятном это не на языке тарабарщины, а на языке непонятном, но настоящем, иностранном. Вы понимаете, да? Ну, кто-то говорит, ну, или Павел пишет, что если есть язык, но нет истолкования, то молчи. Но если есть истолкование, то говори. Ну, вот я вам пример хочу привести. Вот на русском языке, допустим, кто-то говорит проповедь. Называется «В ту степь». Не обо всем и ни о чем. Конкретно. Никакого назидания, никакого рецепта, никакого лекарства. Поговорили про любовь, про Моисея, про Мариам, про выход из Египта, про сатану на небе, про третью ангельскую весть и там еще про закон Божий. Вроде все по Библии. Что я для себя понял? К чему это все было сказано? На русском языке все сидят, на русском все понимают, допустим, да? Вдруг кто-то говорит на иностранном языке, допустим, на иностранном, но не на языке тарабарщины, да? Говорит на иностранном языке это, среди русских. Кто-то переводит на русский, и опять оказывается, что обо всем и ни о чем. Заметьте, чтобы мы стали одним телом, чтобы мы сплотились, надо избавиться от греха. Надо назидание, надо наставление, надо пророчество, надо разжевать, объяснить, чтобы людей дошло, чтобы люди поняли, пошли домой, что-то делали, исправились, сблизились. Даже если кто-то говорит без всяких иных языков. Обо всем и ни на чё, и ни о чем. Я задаю вопрос, как нам сплотиться, как нам исправиться. Вот проповедь слушал недавно. Человек пятидесятник говорит таким, знаете, на повышенных тонах, с таким чувством, с такой, знаете, горячностью. Мы должны быть верными Богу, братья и сестры. Мы должны день и ночь вопиять Богу. Мы должны быть в посте и молитве. Кто знает, что такое пост? Кто знает, что такое молитва? Зачем вот это вопиять? Чего ты не скажешь, что если вы вопиете день и ночь, и Бог не отвечает, почему ты не скажешь, что, наверное, что-то с нашей духовностью не то? Федот, да не тот. Вы понимаете, ни о чем. Молиться, петь, славить, поститься, вопиять. Мы должны быть твердыми. В чем твердыми? Ни слова. Мы должны слушать Бога. А ты когда-нибудь объяснил, как его слышать, кроме иных языков, которых сам ты не понимаешь? Нет. Тут речь идет, польза какая? Знаете, как бывает? Ну, пусть будет та же Англия, приходит какой-нибудь португалец туда в собрание, а он не понимает по-английски ничего, он португалец. И вот кому-то Бог дает дар разных языков. В данном случае, ну, представьте, пришел этот португалец, да, а мне Бог дал дар языка китайского. Ну, правда ж чудо, да? Как, ну, польза какая? Если пришел португалец, меня Бог, как говорится, вот в этот момент, в силу моей там духовности, одаривает, дает дар португальского языка. И я ему на португальском языке, которого никогда не знал, вдруг начинаю говорить о Боге, об истине, и он слышит, он понимает, и, как написано, пойдет ниц и скажет, да, с вами истина Бог. Ну вот польза есть. Или у кого-то есть истолкование языка, но это тот же самый дар иного языка. Тот говорил на португальском, и я его истолковал, потому что получил этот же самый дар языка португальского, чтобы все поняли, и чтобы я ему мог что-то сказать. Это я вам к чему говорю, что вот эти дары даются на пользу для сплочения церкви в одно тело, чтобы между нами не было ни споров, ни разногласий. И эти дары даются Богом, даются через работу Святого Духа и даются на пользу. О пользе мы с вами поговорили. И дается только духовным людям. Вы поняли? Духовным – это люди, которые живут по духу, а не по плоти. Духовные люди – это те, которые имеют плод духа. Они духовные, и поэтому у них плод – любовь, радость, мир, благость, милосердие, там, кротость, воздержание, там, вера, да? Это люди, которые достигли любви, о которой мы с вами будем читать уже в следующий раз из 13 главы. Вот когда, и там, вот я сейчас прочитаю еще 11 текст, да, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Там дальше написано, все ли пророки, все ли апостолы, все ли чудотворцы, все ли исцеляют. Помните, да, в конце этой 12 главы. А потом в конце 12 главы есть еще 31 стих. Ревнуйте о дарах больших. Я задаю вопрос, что больше? Чудотворение или дары, о которых написано в 13 главе? Или о даре из 13 главы? И этот дар называется любовь. Что больше? Разные языки, чудотворение, исцеление, мудрость, знание, но которые не завершаются любовью. К чему мы стремимся? И что самое главное, смотрите, ревнуйте о дарах больших. И я задаю вопрос, скажите, если мы христиане, мы об этих дарах больших ревнуем? Мы стремимся приобрести ту любовь, которая описана в 13 главе? Смотрите, ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте о любви. И я вам покажу путь еще превосходнейший. Почему? Ну, если мы ревнуем о любви, и мы стремимся неотступно к этой цели, почему путь называется превосходнейший? Это будет гармония между всеми нами в церкви. Это будет такая любовь, что туда пусть и чудес не будет, пусть и исцелений не будет. Но тут будет такая атмосфера, куда будут люди стремиться со всего мира. Но Бог, как бы говорит, для того, чтобы людей привлечь, когда у вас будет вот такая любовь, когда вы вот на это настроитесь, я дам вам, если вы все достигнете любви, все будете пророками, все будете чудотворцами. Но дело в том, что мы разные, не все в одинаковой степени стремимся, не все в одинаковой степени ревнуем об этом, да? Но я дам церкви для блага вот эти силы, вот эти дары, вот эти способности, вот эти действия. И это будет, пусть чудесами, как знамение для неверующих, но это будет способом привлечь других людей, которые тоже думают о чем-то духовном в этой жизни. Но церковь должна быть сплочена в одно тело. И дары, которые даются в церкви, они должны быть проявлены и вообще быть на пользу церкви для ее сплочения, для ее освящения, чтобы она стала крепче и более единая и неделимая, я уже так скажу. И я задаю вопрос. Мы вообще хоть задумываемся о пользе тех даров, о которых мы с вами ревнуем? Есть ли она польза от этих, ну, иных языков? Ну, кто-то говорит, там, дары исцеления. Я хочу сказать, я ходил по всем целителям вот этим христианским, да, заморским. Ни один колясочник, ни один настоящий инвалид не встал никогда. А у кого-то там по телу это тепло прошло по спине, да, это такие исцеления. Выходят исцеленные, выходят члены церкви, которые якобы свидетельствуют, у меня вот нога болела, а вот перестала. Да и у меня бывает болит, потом перестанет. Вот у меня зуб болел, у меня перестало. Я говорю, калеки настоящие где? Как были на колясках, так и остались. Поэтому это все ширма, это все декорация, это все, ну, знаете, попытки подделать, создать видимость. Настоящего ни чудотворения нету, ни исцеления нету. Пророчество это вообще непонятно, что и непонятно о чем и кому. Почему это все происходит? Мы стремимся не к дарам большим. Мы не стремимся к святости. Это не вопрос, который стоит у нас на первом месте. Нам надо дары, нам надо крещение, нам надо суббота, нам надо воскресенье, надо вечерю есть, правильно есть, ну и мыть надо, и на языках говорить, да? А польза какая от этого? Как грызлись, так и грыземся. Как были не едиными, так и не едиными и остаемся. И нам надо задуматься, это вообще христианство или нет? Или это пародия какая-то на христианство? Повод, чтобы кто-то над нами смеялся. Давайте над этим задумаемся. В следующий раз мы с вами будем говорить о дарах или о даре, самом большом вообще в глазах неба, в глазах Бога. О даре любви. На этом я заканчиваю. Всего хорошего и оставайтесь с Богом.